Кругосветка. Увидеть Париж и «Люблю Дижон» в начале мая. Примечание. Начало читайте в номерах 5, 7, 9, 10, 11 за 2022 год и в номере 2 за 2023 год. Конец примечания. Наш поезд на Дижон уходит с Лионского вокзала. Приезжаем часа за 2. Вера настояла. Надо же дать себе время разобраться, как тут все устроено. Народу на вокзале полно. Прут со всех сторон с вещами, детьми, велосипедами. Короче, броуновское движение. Плюс торговые точки с сэндвичами, круассанами, газетами, колой, кофе. 2 огромных табло «Прибытие и отправление». Поездов анонсировано много, но иногда путь обозначен числом, а иногда буквой. Еще напротив информации о поезде нарисованы оранжевые треугольники или синие прямоугольники. Что бы это значило? Не без труда поняли. Треугольники – это обозначение крыши, то есть верхнего уровня вокзала. Отсюда уходят поезда дальнего следования, и пути обозначаются числами. Прямоугольник – это нижний уровень. Здесь пути обозначены буквами, а отправляются отсюда, по-нашему сказать, электрички. Еще ниже уровень РЕР со своим расписанием и метро. Правда, чтобы убедиться в правильности своей догадки, мы неплохо побегали по вокзалу. Хорошо, что вещей с собой почти нет. Все ненужное осталось в парижской гостинице. Теперь надо прокомпостировать билет. Так на нем написано. Иначе тебя не внесут в базу, и на промежуточной станции на твое место может кто-нибудь прийти. Компостеры желтого цвета есть на каждом перроне. Тыкаем билет своими концами, пока машинка не соглашается его взять и выплюнуть обратно. Теперь на нем есть время и дата. Порядок. В поезде мягкие удобные кресла по 3 с каждой стороны от прохода. У нас такие разве что в поездах повышенной комфортности. Ход у состава плавный и почти беззвучный. Народу в вагоне мало, но зато контролеры ходят регулярно. Мы смотрим в окно. Выезд из Парижа не слишком впечатляет. Скучное, не всегда аккуратное строение, жилые дома, склады, ремонтные мастерские и тому подобное. Куда же без этого? На стенах домов, гаражей и на заборах вдоль путей бесконечные граффити. Меня этот вид творчества раздражает, как всякая надпись на заборе. Затем картина меняется. Вдоль железной дороги появляется негустой ряд деревьев. Сквозь кроны просвечивает солнце. Потом открываются поля, напоминающие крупную цветную мозаику. Их сменяют виноградники. Иногда видны некрупные населенные пункты. Группа 2-3-этажных домов светло-серого камня, небольшие замки и даже монастыри. Так проходит 1:40, и мы на вокзале Сен-Жан. Это и есть Дижон. Ищем гостиницу. Она рядом, но кто-то будто глаза отводит. Даже то, что бронь распечатана с картинкой, не помогает. Приходится спрашивать. И правда, 2 шага, только площадь перейти. По сравнению с Европа-Льеж, где мы живем в Париже, номер в Компаниль кажется дворцом. Светлый, просторный, с чайным уголком. Бросаемся в душ. Боже, какое счастье! Теперь бы съесть чего-нибудь. Но не тут-то было. Говорили умные экскурсоводы, в провинции обед с 12 до 14. Потом часов до 7 вам ничего не грозит. Но мы не думали, что настолько ничего. Кафе закрыты, магазинов рядом нет, и даже на вокзале шаром покати. С трудом обнаруживаем надпись «Кебаб». Не бог весть что, но лучше, чем ничего. Надо сказать, что наличие среди европейского населения людей с другой культурой и вероисповеданием в быту выручает довольно часто. Ни один христианин во французской провинции не откроет свое заведение в воскресенье и на работу не пойдет. А магазинчик, который держит мусульманин, к вашим услугам. Ни один истинный француз не пожертвует обедом даже ради прибыли. А кебаб открыт, и в нем полно голодной публики. И еще один плюс. Здесь хоть столики нормальные. В парижских кафе столики круглые, сантиметров 40 в диаметре. Поставить чашку кофе еще можно, но если разместить пару тарелок, то они неизбежно краями выходят за пределы стола. Все из-за высокой цены на землю и больших налогов. Кафе должно занимать как можно меньше места и вмещать как можно больше посетителей. Поэтому чем больше стол, тем выше цены в ресторане. Впрочем, я отвлеклась. Мы съели что-то невкусное, пережаренное и обильно пролитое кетчупом. Зато его было много. Надо было брать одну порцию на двоих. Теперь можно и в город. Суббота примерно 4 часа дня. Впереди двое суток. Целая вечность. На углу кафешка, вся одетая молодым плющом. «Ух ты! А кофе-то выпить можно?» Медленно, очень мелкими глотками поглощаем очень черный, крепкий напиток. Так что медленно выходим обратно на улицу, приветствуя знакомую сову на тротуаре. И тут город наполняется музыкой. Карион выводит витиеватую мелодию, потом еще и еще. Мы стоим на небольшой площади. Перед нами сразу два храма 12-13 веков. Храм святого Филибера, единственная в Дижоне сохранившаяся церковь в романском стиле, благодаря многочисленным пристройкам, выглядит странно, даже нелепо. А вот Сен-Бенинь стал кафедральным собором. Его ажурный готический шпиль и цветные крыши видны в любом конце города. Все как положено готическому храму. Во-первых, асимметричный фасад. Две башни, одна из которых включает в себя колокольню, двери и порталы ниши, в которых располагаются дверные створки. В тимпанах, треугольниках или полукружиях над входом, орнаменты и библейские сцены, вырезанные в камне. Во-вторых, розетка – большое круглое витражное окно, традиционно располагающееся над центральным входом. В-третьих, шпиль – над среднекрестием, увенчанный крестом. И, наконец, с противоположной входу стороны храма полукруглая апсида под полукуполом. Внутри этой части храма расположен алтарь. Не знаю, есть ли тут место для крещения, баптистерий, да и контрфорсов для укрепления стены апсиды не наблюдается. Возможно, это потому, что святой Бенинь считается покровителем города. Собор возвели на фундаменте обвалившегося старого храма, но строители умудрились сохранить романский дверной проем, оригинальный склеп с надгробием святого в том же стиле и даже дороманские капители. Еще Сен-Бенинь славится коллекцией римских и средневековых древностей. Но эти артефакты мы пока еще ценить не научились. Углубляемся в улочки, и Карион остается за спиной. Сегодня у нас подробный наружный осмотр. У нас есть толстый буклет по Бургундии на французском, в котором информации по Дижону, как говорится, кот наплакал, и карта. Но мы пройдем по следам совы, правда, получается, с конца до начала. Вот церковь 15 века Сен-Жан, классическая готика с арками, резьбой по камню и витражными окнами, выглядит строго и внушительно. В ней обосновался театр Бургундии. Теперь по главной улице города Либерте сворачиваем направо к герцогскому дворцу. Главный фасад смотрит на Либерасьон, центральную площадь старого Дижона. Противоположный – на небольшой исторический парк с фонтанами. Надо сказать, что здание весьма необычное. Во-первых, оно построено на основе старой крепости IX века. Во-вторых, в комплекс вошли части с IX по XVIII век, что видно по фрагментам стен. В-третьих, здесь частично уцелели оригинальные интерьеры, картины, мебель, росписи, лепнина, хотя дворец пережил и революции, и войны. Такой высокий уровень сохранности для объекта столь почтенного возраста – большая редкость для Франции. Мы видим дворец после перестройки мансара в XVII-XVIII веках. В результате получилось слияние классического и ренессансного стиля с вкраплениями элементов барокко. Его фасад украшает каменная резьба с растительным орнаментом, статуи и маскароны, монограммы владельцев и, конечно, флаги Франции. Главное здание дворца включает три корпуса – прямой, основной и два квадратных с обеих сторон. По центру, за главным корпусом, торчит башня Филиппа Доброго. Квадратная, в два раза выше фасада, на мой взгляд, она смотрится довольно нелепо. Но убери ее, и будет чего-то не хватать. Перед корпусом решетка основного двора с воротами. Там сложены какие-то стулья. Мы предположили, что двор используют в качестве концертной площадки. Квадратные корпуса имеют выходящие на главную площадь портики с массивными колоннами на уровне второго этажа и ажурными решетками перил с золоченными элементами, среди которых гербы и короны. Над портиками, естественно, фронтоны с античными персонажами. А еще выше, по обеим сторонам, крупные фигуры весьма воинственных античных граждан в огромных шлемах на фоне приспущенных знамен, напоминающих крылья. Не разглядеть их как следует, не понять, кто это, нам так и не удалось до сих пор. В каждом квадрате двор, в который можно попасть через ворота, причем они постоянно открыты. Основную часть дворца занимает муниципалитет. Туда туристам нельзя. Но есть еще музей изящных искусств, и мы его завтра обязательно хорошенько изучим. Слева от дворца, построенный в 1828 году, Большой театр. В нем проходят представления мирового уровня, но сегодня нам не везет. Идем направо в Сен-Мишель. В него упирается Либерте, то есть, если идти по улице, никуда не сворачивая, в результате войдешь прямо в храм. В свете предзакатного солнца собор из светло-серого песчаника кажется золотисто-розовым. Некоторое время мы просто стоим, потом начинаем рассматривать филигранную каменную резьбу порталов, ангелы, гирлянды, мифологические сюжеты. Изучаем сначала простым глазом, потом в монокуляр. Прямо скажем, это занятие требует немалых усилий и постоянного обращения к буклету. Строительство храма началось в XV веке, но процесс затянулся, и на смену готике пришел Ренессанс. В результате здесь сочетаются два архитектурных стиля. Такое явление называется интернациональной готикой и характерно для Бургундии, бывшей в то время под влиянием Италии. Но все же странно, когда две традиционные для католических храмов башни венчают купола. Идем обратно, но дворец обходим с другой стороны. Здесь целый квартал эпохи Возрождения. Главное – идти медленно, внимательно заглядывая во все открытые двери. Чаще самое интересное – именно там. Сначала дом с кариатидами. Его фасад украшен заменяющими колонны кариатидами и атлантами. Они словно поддерживают выступающие карнизы верхних этажей, из-за чего дом смотрится выше. Теперь знаменитый особняк XVII века, названный по фамилии одного из владельцев – Вогё. Это классический пример архитектуры Бургундии. Главное, крыша из глазурованной черепицы с фирменным бургундским орнаментом из четырех цветов. Красный, зеленый, синий и золотой или желтый. Такой же рисунок на крышах Сен-Бенинь. Недалеко трехэтажный каменный дом Майяра. Богатая ренессансная резьба по фасаду, маскароны и массивные гирлянды кажется нам слишком тяжелой, визуально делающий дом приземистым, чем-то похожим на старинный комод. А вот и дом с кошкой на крыше, дом Мильера. По фасаду фахверковые балки в виде Андреевских крестов, а между ними глазурированный кирпич. Старинные особняки, чудные фахверк, сторожевые башенки и эркеры, тонко украшенные резьбой деревянные двери. Все это архитектурное ожерелье шедевра бургундской готики XIII века собора Нотр-Дам. Здесь хранится черная Мадонна XI века, статуя Богоматери Доброй Надежды. Это одна из самых старых деревянных средневековых скульптур Девы Марии во Франции, сохранившаяся до наших дней. Согласно легенде, именно черная Мадонна спасала Дижон от разорения во время кровопролитных сражений в 1513 и в 1944 годах. Никто, правда, не может убедительно объяснить ее цвет. Есть даже версия, что Дева Мария была эфиопка, а стала быть темнокожая. Колокольню Нотр-Дам украшают часы XIV века, в которых человеческие фигурки отбивают молоточками время. Сначала фигурка по имени Жакмар была одна, но потом у нее появились жена и двое детей. Последнее прибавление в семействе произошло в конце XIX века. Но самое интересное на фасаде. Здесь разместилось целых три ряда горгулей. Считается, что они охраняют собор. Лично я обожаю рассматривать их гротескно-выразительные физиономии. В Дижоне горгулии везде, даже на шпилях, но там их не разглядеть даже в монокуляр. А тут горгунья-попрошайка и ехидная горгунья. Горгунья злюка и просто грустная, усмехающая, хнычущая, угрожающая, удивляющаяся и даже, кажется, поющая. Вдоволь налюбовавшись, идем дальше на площадь Франсуа Рюда, названную в честь известного дижонского скульптора. Ее я в прошлый раз неверно приняла за рыночную, так как в установленные дни здесь продают вещи. Это место просто рай для любителей Средневековья и Ренессанса, так как здесь можно увидеть дома всех стилей, относящихся к тому времени. В центре площади фонтан, увенчанный статуей виноградаря. А поскольку виноград давили ногами, отчего те становились розового цвета, как будто в чулках, площадь еще и называют площадь «Розовый чулок». По украшенной флагами разных провинций улицы Либерте подходим к окончанию пешеходного центра и единственному, что осталось от средневековых укреплений, воротам Гийома. Арка названа в честь Гийома де Вальпьяно. В X веке он был аббатом монастыря святого Бениня, но для нас главное – он архитектор аббатства Мон-Сен-Мишель. Рядом с воротами чудный фонтан. Три девочки смотрят на лягушку на берегу водоема. Правда, с воротами сочетается странно. Впрочем, французы вообще мастера странных сочетаний и в архитектуре, и в кулинарии. Мы на площади Дарси, воплощение османского Дижона. Главный объект – бывший шикарный отель «Лаклош». Огромные часы до сих пор украшают фасад конца XIX века, который сейчас работает под другим брендом. Здесь останавливались Наполеон III, Роден, Сен-Санс и другие. Но еще раньше здесь было здание, где в 1857 году жили наши писатели Алексей Константинович Толстой и Иван Сергеевич Тургенев, о чем говорит памятная доска. Теперь можно сделать паузу, и мы счастливые падаем на газон в парке Дарси, том самом, где водоем и белый медведь. Анри Дарси – это автор основного закона движения влаги в насыщенной почве и создатель первой в Европе системы городских очистных сооружений и фильтров. Благодаря ему в середине XIX века Дижон стал первым из европейских городов, который мог похвастаться настоящим подземным водопроводом и эталоном создания очистных сооружений, красивых фонтанных ансамблей и чистых источников. И пока мы отдыхаем на траве у чистейшего водоема, можно пару слов сказать об истории города. Дижон, столица исторической области Бургундии, ведет свою историю с античности. После распада Римской империи поселение было занято бургундцами, а затем франками. В средние века Дижон стал столицей мощного герцогства. Но наивысший расцвет города пришелся на XIV-XV века, когда им правили герцоги из династии Валуа. В тот период он считался одним из европейских центров науки, культуры и искусства. В 1477 году Бургундия стала частью французского королевства, и Дижон потерял статус столицы. В настоящее время старый город Дижона включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и славится великолепной архитектурой позднего Средневековья и эпохи Возрождения. Также Дижон известен своей гастрономией, в первую очередь горчицей. Через какое-то время в парке началось оживление. Публика и мы вместе с ней начали подтягиваться к украшенной цветными флажками площадке, на которой мы увидели большой, возможно, семейный танцевальный коллектив. По крайней мере, там была и взрослая, и детская группы. Все участники в национальных костюмах. На женщинах однотонные юбки с нашитыми вдоль подола атласными лентами того же цвета, белые блузки, вышитые яркими цветами черные жилетки на красной шнуровке, белые фартуки с краями, обрезанными зубчиками, и неяркой цветочной вышивкой. На ногах черные сапожки, на голове аккуратный белый платок, вышитый, как и фартук. Мужчины в штанах и жилетах синего цвета и белых рубашках. Жилеты длинные, до середины бедра, с галуном и красными широкими лентами в качестве завязок. И сапоги. У детей все то же самое, но у девочек на головах вместо чепцов цветочные венки. Когда еще такое увидишь? Сначала были танцевальные номера взрослой и детской групп под аккордеон. Танцы – явная родня вальса и польки. Кое-что я даже подглядела для своего коллектива в КСРК. Потом зрителям задавали какие-то вопросы и даже предложили потанцевать вместе с артистами. Я не люблю участвовать во всякого рода интерактиве, а вот Вера, кажется, была не прочь освоить пару движений, но не стала ввязываться из-за недостаточного знания языка. Уходя, мы уносили с собой состояние праздника. У нас отмечают 9 мая, здесь День Победы празднуют 8-го, а может, дело в том, что на календаре 2009 год Дижон освободился от фашистов в 1944-м, 65 лет назад. Но это было осенью, кажется. Или просто суббота. Ужинаем в ресторане-гостинице. Дороговато, но сил возвращаться откуда-то после ужина явно не будет. Еще чаевые 12%, так полагается. В меню стоит «Включено». «Ура! Просим счет». Но нам говорят, что оплата при выходе из гостиницы. Мы с таким еще не сталкивались, и нам это не очень нравится. Мало ли, что они там понапишут. Но ничего не поделаешь. зато завтра нас ждет чудесный день. Вера Вебер, Людмила Смирнова.